Господи, я благодарю Тебя за Твою любовь к нам. Благодарю Тебя за то, что Ты даешь нам намного-намного больше, чем мы могли бы, сможем когда-либо отдавать Тебе. Я благодарен, Господь, за все Твои благословения. И Ты достоин, действительно достоин того, чтобы мы отдавали Тебе все. Помоги нам, Господь, сейчас понять Слово Твое. Помоги нам, Господь, услышать то, что Ты хочешь сказать. Дай нам, Господь, послушность сердца. Дай нам, Господь, быть послушным Тебе, нашему Небесному Отцу. Слава Тебе, Господь, и благодарность. Благослови нас, Господь, через Слово Твое. Прошу и молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Есть некоторые темы, которые я часто говорил о них в других местах, а в нашей церкви не говорил. И образование – это один из тех тем, которые, может быть, мы касали его косвенно, но напрямую не подняли эту тему, не проповедовал на это. И это очень важная тема, это тема, которая близка к моему сердцу. И это тема, которая важна, потому что в церкви, у церкви, ну, с большой буквы, у всевселенской церкви, у наших церквях есть проблема, что дети, когда дети верующих родителей, они растут в церкви, они достигают возраста, когда им можно дать выбор, ходить в церковь, не ходить. Они, многие из них выбирают не ходить. Они оставляют собрание и уходят. Где-то это лучше, где-то это хуже. И я думаю, один из проблем – это наша образовательная система. То есть наши дети, может быть, один в неделю проводят в церкви, но они проводят 6 дней в неделю, 6 часов в день в школе. В школе учат не только математика, наука, история, а передают мировое зрение. То есть они все преподают под определенным уклоном. И мы не должны удивиться, если это влияет на них. Ведь Библия нам говорит, ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. То есть учитель для детей это пример для подражания. Это человек, за которым они склонны идти. А учителя имеют большой авторитет в глазах детей. И должны ли мы удивиться, если наши дети берут пример своих учителя? Если они поверят в авторитет учитель, который учит совершенно нехристианские вещи? Я бы сказал, что участвовать в государственной системе образования – это как катание на акуле. Может быть, вы были в дельфинарии и видели, как тренер стоит на дельфине и ездит вот с одного конца бассейна на другой конец. Видели такое? Представь, что он стоит на акуле. То есть можно пройти с одной стороны бассейна на другой стороны бассейна. Но это очень и очень опасно. Можно получить образование, но здесь очень много опасностей. Я думаю, что есть то, что мы можем делать как родители, как бабушки, дедушки, дяди и тети. То, что мы можем делать, чтобы делать это менее опасно. И я думаю, что есть тоже альтернативы, о котором, может быть, мы не подумали. Давайте мы подумаем, что такое образование. Многие представляют образование как система, как машина. А ты отдаешь своего ребенка, когда он достигает определенный возраст, отправишь его к профессионалам, чтобы он получил образование. Да, и, как правило, родители вздыхают с облегчением, мама снова на работу выходит, и ребенок проходит эту систему. Садик, младшая школа, средняя школа, старшая школа, училище, университет, там еще что-то. Но образование, если послушать это слово и задуматься над ним, это передать образ, да, образование, что-то образовать. Другое определение, которое я нашел, это процесс или продукт формирования ума, характера и физических способностей личности. По сути, это определение, это неплохое определение. Формирование ума, характера и физических способностей личности. Разве как верующий мы хотим давать такую степень влияния в руки неверующих учителя? Иисус сказал, будет всякий, как учитель его. Образ, который мы хотим передавать нашим детям, это образ Иисуса Христа. Если мы отправляем своих детей в школу, нам нужно активно противостоять вот это влияние, которое идет. Нам нельзя отправить их учиться и успокоиться, что все, наше дело сделано, и вот там позаботиться. Нет, мы никогда не можем расслабиться, нам всегда нужно контролировать эту ситуацию. Нам всегда нужно смотреть, какое влияние это имеет в их жизни. И чтобы было против влияния. Влияние с христианской точки зрения, с христианским мирозрением. Давайте посмотрим один отрывок из Библии. Это притча. Первая глава, мы прочтем первые 9 стихов. Притча, первая глава. Притчи Соломона, сын Давидова, царя израильского. Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суд и правоты. Простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность, послушать мудрый и умножить познание, и разумный найдет мудрые советы. Чтобы разуметь притчу и замысливатую речь, слово мудрецов и загадки их, начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. В Библии гораздо больше говорится о приобретении мудрости, чем приобретении знания. И написано, чтобы приобрести мудрость, что нужно? Начало мудрости – страх Господень. Страх Господень – это такая фраза, она частая в Писании, часто встречается, особенно в псалмах. Это значит уважение, трепет перед Богом, который вливается в послушание Ему. Спержин говорил, что мудрость – это знание плюс нравственность. То есть мы можем пойти в школу и получить знания, но мы не получим мудрость. Они дают вот этот компонент знания, а вот этот компонент нравственности, они дают какую-то нравственность, но это не христианская нравственность. Это нравственность, которая основана на прагматизме, на то, что как бы, вроде работает, на то, что на разумный эгоизм, на какие-то другие принципы. Но она не имеет христианской основы. И знание не всегда сам по себе в Библии, это не всегда положительное. В 1 Коринфянам 8 глава, 1 стих, если помните, об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания, но знание надмевает, а любовь назидает. И чуть-чуть позже в этой же главе, в 11 стихе написано: «И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос». То есть эти стихи не говорят о том, что знание – это плохо, да? Мы за знание. Но говорит о том, что знание без любви – это вредно. Знания, которые направлены не в Божьей цели, это опасно. Получается просто более умный грешник. Человек, который может грешить своим знанием, который может гордиться своим знанием и отойти от Бога. Знание – это прекрасно, это хорошо. Но мы должны совместить знание с характером. И это мудрость. Это то, о чем Библия говорит. И эта мудрость начинается со страхом Господним, с уважением к Богу, познания Бога. То есть цель нашего образования, образования наших детей, должно быть не только знание, дать им больше знания, чем других, чтобы они были умнее всех, чтобы они могли все достигать в жизни. Нам нужно, чтобы они имели и знания, и характер, чтобы они имели мудрость. Второе, что видно в этом отрывке, в притче, это в 8 стихе. Это роль родителей. Здесь написано: «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». Как родители, как те, которые имеют влияние в жизни ребенка, я думаю, что Бог будет спрашивать с нас. И в том числе о том образовании. О том, какое влияние мы имели в жизни и какие другие влияния мы позволили в их жизни. Это ответственность родителей. Мы это более ясно видим в другом отрывке. Второе законие, 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими». Самый великий заповедь, да, который Иисус повторил в Новом Завете, говорил о том, что вот это главное. Вот это суммирует весь закон и пророков, вот все суммированы в этом. И дальше написано: «И да будет слова сей, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». То есть идет самый великий заповедь, самые значимые слова. И почти сразу же: «И внушай их детям твоим». Сразу забота о том, чтобы это передавалось дальше. О том, чтобы и дети учились об этом. Образование – это ответственность родителей. Не школа, даже не воскресная школа, не церковь, а самим родителям. В Ефесянам написано: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Это даже больше ответственность на отца. Так что даже если мы отправляем своих детей в школу, нам нельзя сказать, что все, мы передали ответственность им. Эта ответственность лежит на нас, в первую очередь на родителей. Но я думаю, что любой христианин, который имеет влияние в жизни ребенка, имеет какую-то ответственность. И здесь мы видим в второй законе, что образование в первую очередь передается примером. Второй законе 6.6. «И да будет слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим». То есть, прежде всего, они должны быть в наши сердца. Если мы хотим на кого-нибудь повлиять, мне кажется, здесь применение шире, чем просто с детьми. Да, это относится к всему нашему веру. Если мы хотим учить другому человеку любить Бога, прежде всего эти слова должны жить в наши сердца. В наши сердца должна быть любовь к Богу. Дети и те, которые вокруг нас, они очень много учатся от нашего примера. Мы живем в время, когда слова достаточно дешевые. Везде идет эфир, везде проповедуют то, другое, третье, выбирая целый ряд разных религий и верований. А когда ты увидишь человека, который живет искренне, соответственно своей вере, когда совпадают его слова и его дела, тогда нужно обратить внимание. Потому что тогда мы нашли что-то настоящее. Мы должны быть прежде всего укоренены и утверждены в нашей вере, если мы хотим это передавать кому-то, тем более нашим детям, которые постоянно смотрят на нашу жизнь. Мы должны быть живые примеры. Если я хочу, чтобы мои дети уважали Слово Божие, я должен читать это Слово Божие. Должен читать это вместе с Ним. Я должен учить это Слово Божие. Проповедовать это. Принимать решения, основанные на Слово. Читать это вместе с ними. Чтобы они видели, что это важно. Это важно в жизни. Они не увидят этот пример в школе. Они должны увидеть это дома в нашей жизни. Учение, о котором говорится здесь, образование, о котором говорится здесь, это образ жизни. Второе законие 6.7. «Внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая». То есть это всегда, везде и повсюду. Да, чтобы чем ты бы ни занимался, это возможность учить. Мы идем куда-то, мы что-то смотрим, есть какой-то вопрос, это возможность учить. Это возможно передавать наш взгляд на мир, на повседневный, на то, что происходит с нами, с христианской точки зрения. Мы учим, мы передаем истину, просто идя дорогой, ложась, вставая. Что бы мы ни делали, везде, повсюду. Наша вера – это не то, что мы должны доставать по воскресеньям, стряхать с него пыль и все, выставим на показ еще на один день, перед тем, как мы вот в конце воскресного дня, мы его закроем и идем, живем нашу нормальную жизнь. Мы должны быть очень осторожны, что нет вот это, вот наша христианская жизнь вот здесь. Ну, когда я на работе, разве я могу быть христианином там? Там же совсем другие люди, у них другие ожидания, там другое социум, другое общество, я должен быть как они, чтобы вот быть с ними в команде. А мое христианство, ну, это в моей личной жизни. Нет, друзья. Наше христианство должно быть везде и повсюду. Это влияет на каждый наш мысль, на каждое наше действие. На работе ли мы, в церкви ли мы. С нашими верующими друзьями, с нашими неверующими друзьями. Наше христианство – это не что-то, которое мы достаем раз в неделю. Это везде и всегда. Это идя по дороге, в доме своем, ложась, вставая, на работе. На отдыхе. И, к сожалению, часто это бывает у взрослых, вот эта жизнь раздельная. Да, моя рабочая жизнь вот такая. Моя домашняя, моя церковная жизнь вот другая. Здесь я один, а здесь другое. И с детьми то же самое бывает, что у них двойная жизнь, что вот в школе вот одно, потому что там вот так принято. И легче быть, как все, чем быть верующим там, где верующих нету. А дома они другие. Мы, как родители, мы, как верующие, должны смотреть, чтобы наша вера была везде. Вот, например, один из стихов, который очень важен для нашей семьи, это из Колоссян, 3 глава, 22 стих. Здесь написано: «Рабы, во всем повинуйтесь господином, Господом вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, и не для человека, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Мы стараемся учить своим детям применить этот принцип везде. Да, это не просто относится к нашему чтению Библии или к нашей молитве. Это относится к нашему образу жизни. Что мы не учимся ради пятерки, так и для взрослых. Мы работаем не ради начальника, который, может быть, мы любим, может быть, мы недолюбливаем. Может быть, он смотрит внимательно, чем мы производим. А может быть, он дает нам большую свободу. Но мы не на него работаем. Мы работаем не на зарплату, которая может быть маленькой, может быть достойная зарплата, а может быть крайне низкая на то, что мы даем. Но секрет в том, что мы работаем на Христа. Мы хотим угодить Его, мы хотим, чтобы Он радовался нашей работой, чтобы Он прославлялся тем, что мы делаем. В образовании мы учим это своим детям, чтобы они применили это к своим урокам, чтобы все, что они делали так. И потом они будут и работники, которые будут давать 100%. Но это принцип, который применяется везде. Мы несем свое христианство в свою повседневную жизнь. Порой, друзья, это не хватает. Это не хватает в наших детях, когда они учатся. Это не хватает в нас, когда мы работаем. Мы думаем, что, ну, платит мне низкую зарплату, так я буду и работать. И мы забываем, что здесь написано, что мы не на хозяина предприятия работаем, а на Иисуса Христа. Мы не угождаем хозяина, а угождаем, а и работаем для Иисуса Христа, чтобы Он был рад нашей работе. Хорошо. То, что первый принцип образования, что дети должны видеть пример того, что мы хотим учить. Второй принцип такой, что она везде и повсюду. Мы всегда учим. Не только вот здесь и вот в этой сфере. Везде мы учим и всегда мы внесем свое христианское точки зрения. Свои принципы Священного Писания, они применимы везде в нашей жизни. Думаю, третий принцип, что образование начинается с послушания. В Ефесянам 6 глава, 1 стихи написано: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, что первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. А вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господним». То есть первая ответственность детям это повиновение родителям. И это гораздо легче в образовательной системе дети, которые послушны. Это гораздо легче начать вот с самых ранних лет учить ребенка, что правильно, что неправильно. И что за неправильное поведение идут последствия. Здесь также говорится об уважении или почитании родителей. Иногда нам легче требовать послушания, чтобы ребенок сделал то, что надо, чем следить, с каким сердцем она это делает. А Библия говорит о том, что недостаточно послушания. Надо также и уважение. Иногда мы чувствуем себя неудобно требовать уважения с наших детей. Как будто мы возвышаемся. Но на самом деле мы учим им о Боге. Им важно почитать родителей, чтобы со временем они почитали Богу. Им важно быть послушным родителям, чтобы впоследствии они научились послушанию Богу. Один из самых больших проблем в школе сейчас это то, что не могут управлять класс, не могут учителя дисциплинировать детей. У них никаких рычагов нету, и дети не воспитаны. Запросто 10 минут в каждом уроке может уходить просто на то, чтобы успокоить детей. Потому что сейчас теория образования все исходит от того, что человек в своей природе хороший. То вот надо как можно меньше мешать ребенок и просто вот дать то, что внутри, выливаться. И все будет прекрасно и хорошо, потому что внутри ребенок хороший. А Библия учит не так. Библия учит, что человеческое сердце крайне испорчено. Библия учит, что мы все страдаем от этой греховной природы, которая тянет нам к греху, тянет нам к запрещенному. И если оставить ребенок в свободу и никогда не делать его замечания, чтобы не повредить его психике, тогда вы получите ребенок, который необузданный. Потому что самый большой вклад, который мы можем, первый вклад, который мы можем делать в образование своих детей, это учить их быть послушными, уважать взрослых, особенно своим родителям. Мы хотим, чтобы наши дети образовались образ Христа. Христа, который всегда был послушным своему Отцу. Даже до конца, даже до крест смертный. И это значит придать христианский характер. Христианский характер не формулируется как бы просто сам по себе. Петр пишет в первой главе, первое послание. Потому самому и вы, приложив всякие старания, проявите в вере вашей добродетель, в добродетели знания, знание обладание собой, в обладание собой терпение, в терпение благочестие, благочестие братолюбие, в братолюбие любовь. Ибо это, если оно у вас есть и умножается, не оставит вас вас праздными и бесплодными в познании Господа нашего Иисуса Христа. Мы могли смотреть очень много отрывков, которые говорят о христианский характер. Но Петр здесь, он подчеркивает, как бы приложи всякие старания. И в процесс нашего освящения, в процесс формирования нашего христианского характера и также вот наших детей, есть место для старания. Я не умоляю благодать Бога, я не умоляю силу Духа Святого. Без этих вещей это тоже невозможно. Но Петр говорит о том, что приложите старание, усердие, усилия работать над собой. И здесь мы видим знание в своем правильном контексте, да? Знание вместе с другими добродетелями, с любовью, с другими характеристиками, качество характера, которые дают вот это знание, свой правильный фокус и направление. В образовании важна мудрость, важен христианский характер, важно послушание, а также важно знание. Иногда говорят о христианах, что это темные люди. Им ничего не нужно. Да? И в различные времена, особенно к протестантам относились так, что, может быть, интеллектуалы, они там в православной церкви, а вот простые люди, они идут к протестантам. Это простяки, они мало чего понимают. Вы бы видели библиотеку в нашей семинарии в Новосибирске. Столько книг, столько знаний, которые все вот простяками, протестантами написано, научные исследования. Иисус также рос в знания, да, и дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившийся. Иисус тоже, он учился дома, Он не прошел раввинскую школу, но знание у него было прекрасное, лучше, чем многие специалисты. Иисус же преуспевал в премудрости и возрастя и в любви у Бога и у человека. Иисус был самоучка. Он сам учился. Я не думаю, что Иисус родился и знал все, имел совершенное знание. Да, когда он стал человеком, он оставлял какие-то вот свои преимущества божественные. И Иисус так же, как мы, развивался и учился. Но даже в этом молодом возрасте, когда он пропал, да, из семейной вот этой, не знаю, партии, который шел домой из Иерусалима, Иисуса как бы отсутствовал. Они потом вернулись и нашли его в храме, где он лет в 12 диспутировал с учениками, с учителями, с раввинами. И они дивились его знания. Иисус сам учился, приложил усилия, набрал знания. Знание – это прекрасно. Но есть разные мотивации, чтобы получить знания. Кому-то нужно знание, чтобы гордиться, чтобы показать свои корочки, что вот я достиг это, я доказал, что я достоин. Кому-то знание нужно, чтобы злодействовать. Мне нравится отношение к тем, которые после реформации создали королевское научное общество. Это были в основном священники. Они искали знания и считали, что знание – это прекрасно, потому что это как вторая книга, книга о Боге. То есть у нас есть Библия – это книга о Боге. Здесь мы добываем основное знание о Нем. Но они говорили о второй книге. Это природа. И когда мы изучаем природу, мы видим все прекрасную мудрость Бога. Мы видим, как все сложно создано, как вот это, как все взаимно связано, как человек, как бы все его части работают слаженно. До сих пор мы не понимаем очень много вот этих чудес природы. Мы не можем их копировать, мы не можем подобно создать. Все это говорит о сложности, о величии, о красоте Бога. Бог не создал нам черно-белые цветы. Он не создал только одного вида. Да, они разноцветные. Почему? Потому что Богу нравится вот это творчество. Прекрасные разные виды, разные образы, разные запахи. Это отражается на Бога, это показывает нам Его красоту. И когда мы добываем знания о природе, знания о том, что о нашем мире, мы можем прославлять Бога. Поэтому знание – это прекрасно, но оно имеет свое место. В притчах, теперь во второй главе написано, когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет принято душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь. То есть знание имеет положительный аспект. Знание может и хранить нас, когда есть основание, основание мудрости, когда знание не просто сам по себе, но идет вместе с христианским характером. Так что много аспектов, на которые нам нужно обратить внимание в образовании наших детей, в нашем образовании. Образование не заканчивается вот в день, когда мы уходим из последнего учебного заведения. Мы продолжаем расти, и нам также важно добывать мудрость и не только знания. Нам также правильно пользоваться то знание, которое мы получаем. Есть альтернатива к тому, чтобы отправить наших детей в школу. И некоторые говорят, что вот в нашей церкви нельзя отправить своих детей в школу. Да? Это не так. У нас нет никаких правил. Ну, мы выбираем не отправлять своих детей в школу, да, а мы видим целесообразность их обучать дома. И закон Российской Федерации дает нам такую возможность, дает нам такую свободу. И есть форма образования, где родители отвечают за образование детей. И это не просто как школа дома, да, некоторые представляют, что у нас партии дома, дети сидят, и мама ходит и учит. Нет, чаще всего это за кухонным столом происходит, да, пока мама варит суп, и дети учатся самому учиться. Домашнее образование гораздо больше, вот это сильный, вот этот аспект, где ребенок сам учится. Есть такое пословица, я не знаю, на русском есть или нет, что если дашь человеку рыбу, ты его накормишь на один день. Если ты его научишь рыбачить, ты можешь его кормить на всю оставшуюся жизнь. Да? И также, если мы учим детей добывать знания, самому учиться, мы им даем на всю жизнь, мы обеспечиваем образование. А если мы преподаем только вот один урок сегодня, они получат этот кусок, пережеванный, как бы готовый для них, и будут сыты на один день. А гораздо лучше научить, дать навыки. И домашнее образование дает больше как бы, подчеркивает этот аспект. И коротко я скажу про преимущество. Преимущество есть для детей. Библия нам постоянно предупреждает. Да, вот пара стихов. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Или такой стих. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Даже если друзья наших детей школьных хорошие, они, как правило, неверующие. Они имеют совершенно другие стремления в жизни, другие интересы, мирские интересы, другое направление. И отправляя своего ребенка находиться в этой среде, мы должны обратить внимание на Писание, которое говорит, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Сможем ли мы противостоять такое? А когда они дома, они находятся в другой совсем среде. Некоторые тогда скажут, что ну а как же социализация? Мы будем берегать своих детей, чтобы они были нежные, такие мягкие, чтобы никогда не видели греха нигде. Они были не приспособлены к жизни. Действительно, это важно. Учиться жить как христианин в обществе. Но почему мы считаем, что школа – это хорошее место учиться, получить этот навык? Школа – это очень искусственная среда, это искусственный социум. Где еще в жизни вы будете с группой людей, большой группой людей, которые вот одного возраста? Только в армии, может быть. Может быть, в тюрьме. А мы готовим своим детям к этому? И на самом деле, где в тех странах, где домашнее образование давно существует, есть исследования научные. И они исследовали эту тему социализации, где ребенок лучше социализируется. Они нашли, что у детей и семейников лучше социализация. Потому что, как ни странно, Бог назначил семью как единица, как очаг, где ребенок должен научиться строить отношения с людьми. В семью он учится строить отношения с родителями, которые старше, с братьями, сестрами, которые младше, старше, разных возрастов. Там он получает социальные навыки, навыки строить отношения, навыки работать командой, навыки соблюдать свое эгоизм и помогать другим. Это в семье учится. Домашнее образование дает возможность совместить и воспитание ребенка, и передача знания. Так что я думаю, что для детей это лучше. Программа в наших школах. Другой момент. Мы знаем, что наши взгляды часто отличаются от взгляда мира сего. Наш взгляд на возникновение нашего мира, да, креационизм, эволюция. Наш взгляд на историю, наш взгляд на общество, есть такие предметы, как общество знания, валуология, где учат совершенно нехристианское мирозрение. В Колоссе написано: смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира и не по Христу. То есть апостол Павел говорит о мирской философии, о совершенно нехристианском мирозрении, который передается, который увлекает. Мы отправляем своих детей в молодом возрасте в школу, где вот эта точка зрения. Это опасно. Или послание к Римлянам написано, что происходит, когда мы отвергаем знание о Боге. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачились несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Это мы видим в мире вокруг нас, что люди, которые отвергают Бога как правильные объяснения, должны придумать альтернативу. Мы должны все объяснить, что происходит в этом мире, но поскольку для нас аксиом, что Бог не существует, мы должны найти другое объяснение. И это доходит до нелепости, до безумия, как здесь написано. Что мы должны придумать, что вот откуда все взялся и как все работает. И мы должны при этом обязательно исключить Бога из этого. Хотя все в нашем сердце кричит о том, что вот что-то хорошее происходит. Надо поблагодарить кого-то. А кого нам благодарить? Все, что в нас находится, говорит о том, что должно быть смысл в жизни. А где его взять, если Бога нет? Надо срочно что-то придумать. Опять дома мы контролируем, что мы преподаем детям. С какой точки зрения? Мы уже немножко говорили о учителя. Но заметьте, что в Библии написано, что учитель подвергнется большому осуждению. То есть спрос от учителя большой от Бога. Библия не советует, чтобы каждый стал учителем. Потому что ответственность перед Богом большой. Почему ответственность большой? Потому что влияние и авторитет учителя большой. Когда мы отправим своих детей в школу светскую, мы отдаем их под влияние неверующих учителя. И мы должны считаться с этим. Я не говорю, что домашнее образование – это единственное решение для правоверных родителей. Я думаю, что могут быть другие варианты, да? Но я думаю, что это самый легкий способ исполнить наши обязанности перед Богом. Нести ответственность за наших детей, не просто слепо их отдавать в какую-то систему, которая будет формировать их в свой образ. Нам, как родители, как те, которые имеют влияние в жизни детей, мы должны брать ответственность за то, что мы ответственны перед Богом, за формирование образ Христа в наших детей. И отправляем мы их в школу, оставим мы их дома. Это решение, которое мы должны принимать перед Богом. Но ответственность не снимается с нас за то, как развиваются наши детей. Это сложно. Это трудно. Но многие в лагере сказали, что им было сложно в лагере, да, поехать наставникам, особенно те, которые первый раз боялись сильно. Но почти все сказали, что я получил гораздо больше, чем я отдавал. И мне кажется, так же, когда мы беремся за образование своих детей, это порой сложно, это порой трудно, но мы получаем гораздо больше, чем мы отдаем. И перед Богом мы... нам не будет стыдно отчитываться за то, что мы сделали своими детьми. Поэтому наша церковь по-прежнему это не церковь, где обязательно нужно брать своих детей на домашнее обучение, хотя многие из нас приняли такое решение. Но мы утверждаем библейские истины, что мы будем отвечать перед Богом за образование своих детей, где бы они ни учились. Да поможет нам в этом Господь. Давайте мы помолимся. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты нас много учишь. За то, что Ты, Господь, преображаешь нас в Твой образ. И помоги нам, Господь, обращать внимание на свою жизнь, чтобы мы жили как пример для всех. Чтобы в нашей жизни, Господь, не было разделения на то время, когда мы верующие, и то время, когда мы на работе или на учебе. И я молюсь, Господь, особенно за этот вопрос образования наших детей, чтобы Ты помог нам, Господь, быть ответственным перед Тобой. Не просто закрывать свои глаза на то, что происходит с их образованием, но чтобы мы вкладывали в них, чтобы Ты дал нам силу, Господь, чтобы мы могли бы противостоять злове влияния этого мира. И действительно, чтобы Ты сформулировал образ Христа в наших детях. Мы просим, Господь, и молимся о Твоей помощи в этом. Помоги нам, Господь. Аминь.